Ваше право на Правда радио.
В Гомеле 12.05. Всем желаем доброго дня. В студии Правда радио начинает работу проект под названием «Ваше право». Это проект, в котором мы с Еленой Харлановой, моей постоянной соведущей, меня, напомню, зовут Петр Шкаленок, разбираем правовые ситуации ясно и доступно каждому, даем ответы на вопросы, касающиеся юридической практики. Это проект, в котором мы знакомим с профессионалами в области права. И сегодня у нас не совсем обычная тема. Елена, попрошу вас озвучить ее.
Да, конечно, всем здравствуйте. Тема сегодняшней нашей программы – криптовалюта. Новая реальность, правовое решение. И в нашей сегодняшней программе мы затронем одну из ключевых проблем в контексте развития цифровой экономики нашей страны. Несмотря на глобальный тренд и возрастающее внимание к цифровым технологиям в Республике Беларусь, нередко, к сожалению, приходится сталкиваться с проблемой недостатка осведомленности нашего населения в этом вопросе. И слова «биткоин», «блокчейн» для многих жителей нашей страны остаются чем-то далеким, непонятным, а, возможно, даже и пугающим. Поэтому, что такое криптовалюта, как она работает и какие возможности и риски с ней связаны? Возможно ли рассчитываться криптовалютой в Республике Беларусь? Токены. Можно ли их оставить в наследство? Именно эти вопросы, ну, конечно, и не только, мы сегодня будем обсуждать с экспертами в области права, в этой сфере и с нашими сегодняшними гостями. А в гостях у нас сегодня судья, заместитель председателя экономического суда Гомельской области Александр Венедиктович Лисовский. А также с нами сегодня нотариус, заведующий нотариальной конторой номер 2 Советского района города Гомеля, Грекова Лидия Петровна. Доброго дня, наши дорогие гости. Спасибо, что находите время и приходите к нам.
Добрый день.
Ну что, Петь, не меняя традиции, наверное, будем задавать и рассказывать нашим гостям историю, которая пришла к нам в студию. Будем искать все-таки ответы.
Да, напомним о том, что нам очень часто приходят сообщения в виде писем от наших радиослушателей, которые просят разобраться в той или иной ситуации. И вот, собственно, Ирина нам написала. Вы знаете, я перед тем, как зачитать это письмо, хочу сказать, что, наверное, вот как-то предполагал себе, что когда-нибудь можно столкнуться с таким вопросом, с этой проблемой, но когда понял, насколько эта проблема близка сейчас, мне прям самому так захотелось вот как можно скорее в ней разобраться. Ладно, я немножко заинтриговал всех, давайте прямо сейчас перейдем к письму. Итак, Ирина нам пишет: в жизни каждого человека наступает момент, когда он сталкивается с неизбежным, утратой близкого. После горечи прощания приходит время решать практические вопросы, связанные с наследством, и вот тут-то могут возникнуть неожиданные трудности, особенно когда это касается цифровых активов. Мой отец, пишет Ирина, был человек прогрессивный, оставил завещание, в котором четко прописано, что все его имущество переходит мне. Однако, как оказалось, он не оставил мне главного – возможность доступа к цифровым деньгам. Я не знаю код ключа, который открывает двери к его криптокошелькам. Что делать в такой ситуации? Обратиться к нотариусу. Сможет ли он помочь? Может ли нотариус направить запросы в различные криптобиржи или другие платформы, где могли сохраниться активы отца, чтобы установить их наличие и попытаться получить доступ? Если же нотариус бессилен в этом вопросе, я должна обратиться в суд? Тогда в какой суд я должна обращаться? В суд, который рассматривает экономические дела, или суд общий? Мой отец был предпринимателем, и я не знаю, в каком статусе он занимался криптой. Если же я найду доступ к криптокошелькам отца, возможно ли передать мне права заниматься этими цифровыми активами моему знакомому, который уж точно понимает в цифровой валюте больше, чем я? Ведь я даже толком не знаю, как выглядит эта валюта, каким образом это можно сделать. Вопросов, на которые я не знаю ответов, множество. Если возможно, помогите мне разобраться с ситуацией, в которой я оказалась. Хотя бы подскажите мне нужное направление. Ну что ж, мне кажется, что не только Ирине, сейчас уже всем абсолютно стало интересно, как можно скорее разобраться с этими вопросами, потому что действительно они очень и очень острые.
Да, на самом деле многие люди, видите, даже не знают, как выглядят эти цифровые деньги. Александр Венедиктович, предлагаю вас привлечь к разговору нашему. С обычными деньгами более или менее все понятно, да? Их печатают, чеканят центральные банки разных стран в том количестве, которое определяется потребностями экономики. Центробанки выступают гарантом того, что деньги обладают определенной ценностью. У обычных денег, мы знаем, есть какое-то физическое состояние. Они бывают бумажные, так и вот те монетки, которые чеканят в том обычном виде, в котором мы привыкли их видеть. Что такое криптовалюта? В чем ее отличие вот от обычных денег?
Ну, прежде всего, криптовалюта – это цифровые знаки, это определенная информация, которая создается в сети без участия реальных денег и является универсальным средством обмена. Значит, криптовалюта имеет определенную номинальную ценность, которая исходит из чего, прежде всего? Ну, сколько она стоит, какие активы она вложена и много других экономических факторов, которые влияют на ее стоимость. Значит, по сути, это разновидность электронных денег, которая не имеет никакого там бумажного, металлического обналичивания, никакой поддержки и так далее.
Значит, можно еще раз уточню. Нужно повторить, наверное, что физической формы криптовалюты, у цифровых денег нет. Да. Это некие записи на счетах с определенными цифровыми обозначениями, правильно?
Эти записи они называются криптография, вот. И основана на системе блокчейн. Блокчейн – это, грубо говоря, как кирпичик за кирпичиком, который делает пирамиду. Значит, защита монет и в том числе транзакции, по которым, ну, вот этих электронных монет, давайте так правильно говорить, которых никогда не пощупаешь, не потрогаешь и не обналичишь, происходит с помощью электронных технологий. Значит, в отличие от обычных денег, криптовалюта никем не управляется. Вот вы упоминали, что если мы говорим про национальные валюты, либо валюты иностранных государств, то в их, скажем, координации участвуют национальные банки. И они обычно привязаны к государству, то криптовалюта, она анонимна, транзакции публичны, но не содержит напрямую идентифицирующих данных. Значит, если у нас обычную валюту выпускает центральный банк, то криптовалюта, она осуществляется в результате майнинга.
То есть вот мы подбираемся к вопросу, откуда же берется эта криптовалюта. То есть криптовалюта – это первый момент, как можно ее добыть, майнинг. Майнинг – это что? Добыча.
Вычислительные мощности компьютеров, расположенных по всему миру. То есть это не обязательно даже в одном городе, это весь мир, и майнинг происходит, и дальше, скажем так, появляется криптовалюта. Это определенная электронная информация.
То есть это информация?
Закодированная электронная информация путем криптографии.
То есть это называется майнинг. Мы добываем таким образом...
Майнинг – это английское слово, мининг от слова добыча.
Добыча, правильно. Хорошо, а тогда расскажите нам, где же она хранится? Где добыть нам эту криптовалюту? Где нам ее спрятать?
Вот криптовалюта хранится в криптокошельках, но опять же, криптокошелек – это не тот кошелек, который мы, каждый из нас носит при себе, где хранятся обычные наши национальные деньги. Криптокошелек – это тоже, скажем так, электронный продукт, в котором хранится электронная информация о тех, скажем так, криптовалютах, которые у вас имеются. Более того, криптокошелек, он базируется на каком-то электронном носителе, источнике. Это может быть флешка, это может быть сам системный блок, ноутбук и так далее, любые средства, где может храниться электронная информация.
То есть это не счет в банке? Ни в коем случае. Это опять же какие-то цифровые носители, которые содержат опять криптографические какие-то ключи.
Про счет в банке может быть только в будущем, но еще не так быстро это.
Это мы потом сделаем отдельную программу, как только мы до этого доберемся. Ну что ж, тогда давайте еще проговорим. Давайте проговорим про виды криптовалюты. Вот я слышала про биткоин. Только биткоин – криптовалюта, либо еще есть какие-то разновидности?
Ну, давайте так. Биткоин – это первая криптовалюта. Она была создана в 2008 году. Вошла она в действие в 2009 году, когда был экономический кризис. Ну, грубо говоря, после экономического кризиса 2008 года. Значит, судя, если читать историю, то ее создал человек с таинственным псевдонимом Сатоши Накамото. Но реальный ли это человек, либо это электронный персонаж, мы об этом не знаем. Значит, биткоин стоит отдельно от всех видов криптовалют. Вообще, крипторынок, он растет очень быстро, и определенные криптовалюты создаются под какие-то проекты. Есть универсальные криптовалюты, которые распространяются на всех. Так вот, в настоящее время он насчитывает 10 тысяч видов криптовалют. И это какие эфир, литкоин, кардана, полигон, BNB и другие. Но вообще все криптовалюты, они делятся на три вида. Это биткоин, альткоин и стейблкоин. Значит, если мы говорим о ценности, то хотелось бы сказать, вот в настоящее время стоимость биткоина составляет 115 тысяч долларов, один биткоин у нас стоит. При этом хотелось бы вот обратить внимание, в 2017 году биткоин стоил 20 тысяч долларов, а в 2021 году он стоил 40 тысяч долларов. Мы представляем, насколько выросла цена этого.
Один биткоин 115 тысяч долларов.
Да.
Ничего себе курс.
Да.
Даже если на завтра, я прошу прощения, на вчера смотрел, был 117.
Вот. Но это ведь одна сторона медали. Не надо, у тебя глаза загорелись. Не надо, об этом нужно знать все правовые последствия.
Я подумал, хорошо иметь много биткоинов, подумал, да хотя бы один.
Ну, майнинг, понимаешь? Да. Нужно майнить, майнить. И сейчас, я думаю, что Александр Венедиктович нам расскажет все-таки правовые последствия стоимости вот этой вот 117 тысяч. Так, то есть насколько, давайте обобщим немножечко то, что нам сказал Александр Венедиктович. Криптовалюта – это очень широкий термин, да? Который часто используют для описания цифровых или виртуальных денег, которые имеют форму монет или токенов. Правильно? Существует множество, как мы поняли, различных типов криптовалют. Вот. И наиболее распространенные, как мы понимаем, биткоин, XRP, Beyonce Collins, то есть
но это огромное. Но это не в количестве.
Это не в количестве,
однозначно. Потому что есть криптовалюты, которых больше, чем биткоина. Но биткоин, он считается наиболее сейчас ценный, как таковой и распространенный. Uh-huh. Хотя, ну, с точки зрения заработка по криптовалютам, иные валюты есть более волатильные, на них может быть более высокий доход, чем от того же биткоина.
Хорошо. Ну что, а сейчас предлагаю подобраться все-таки к основному вопросу – правовой статус биткоина. Какие законные действия на сегодняшний день можно совершать с криптовалютой в Республике Беларусь? Давайте отдельно, наверное, рассмотрим физических лиц и юридических лиц, ведь у них разные, я так понимаю, возможности. Чем регулируется? Каким нормативно-правовым актом? Давайте начнем с главного. Для того, чтобы наши радиослушатели, если у кого-то загорятся глаза заниматься этим, могли обратиться к нормативно-правовым актам и почитать все-таки, что можно, а что нельзя.
Ну, как мы видим, что цифровые знаки, они появились в 2009 году, и они сразу не стали настолько активно применяться, потому что, ну, скажем так, компьютеризация, правильно сказать, населения, она тоже происходила постепенно. В настоящее время мы не представляем свою жизнь без компьютера. И доступ к компьютерным технологиям в той же сети, он сейчас имеется у всех. Поэтому и президентом был принят декрет номер 8 о развитии цифровой экономики, который урегулировал изначально вот эту деятельность с криптовалютой, а также по тем, кто обеспечивает эту деятельность. И этим декретом было предписано, что курирует это направление парк высоких технологий. Значит, действительно, декрет разделяет полномочия, которые могут делать физические и юридические лица с криптовалютой. Более того, отдельно надо выделять, что больше к юридическим лицам это физические лица, имеющие статус индивидуальных предпринимателей. Значит, если мы говорим с вами о декрете номер 8, то обязательно надо еще упомянуть, что в 2024 году этот декрет был, скажем так, урегулирован и дополнен указом президента от 17 сентября 2024 года номер 367 обращение цифровых знаков токенов. Значит, в чем смысл? Изначально декрет разрешал, конечно, физическим лицам значительно большее правомочие. Правомочия заключались в приобретении, отчуждении, дарении и завещании. Значит, вместе с тем, в 2024 году указ ограничивается полномочия, что вот эти вот действия по приобретению и отчуждению токенов можно осуществлять только через резидентов парка высоких технологий. Почему это сделано было? Потому что значительно выросло незаконное завладение денежными средствами граждан Республики Беларусь. Почему это делается? Вначале похищается какое-то денежное средство национальной валюты, потом они переводятся в криптовалюту, и криптовалюта выводится уже куда хочешь, без каких-либо контроля наших правоохранительных органов. Mm-hmm. А в чем сложность вообще выявления этих преступлений? Потому что вот эти операции, их невозможно идентифицировать, кто их делает.
Александр Венедиктович, вы судья, подскажите, пожалуйста, есть статистика сегодня по количественному рассмотрению вот судами Республики Беларусь дел, связанных с криптовалютой?
Ну, давайте мы находимся в Гомельском регионе, так. Конечно, лучше скажем о той статистике, которая имеется в Гомельском. Первые дела, экономический суд Гомельской области, вообще дела о криптовалюте, я имею в виду административное нарушение деятельности, рассматривают экономические суды, то есть это подсудные экономическим, а не районным судам. Значит, первые дела появились в экономическом суде в 2022 году, их все было всего два. В 23-м году таких дел было 11, в 24-м году 31 дело, и в настоящее время, вот на данный момент, экономическим судом рассмотрено 35 дел.
Ну, я так полагаю, что все-таки это связано с тем, что урегулировано уже на законодательном уровне вот эта деятельность, связанная с цифровыми деньгами.
Да, в том числе и статистика растет, потому что незаконных действий криптовалюты всегда, ну, скажем так, я думаю, что это будет возрастать, потому что это универсальное средство платежа, которое ввиду того, что невозможно идентифицировать, куда уходят эти деньги, как раз лица, которые нарушают закон и будут стараться уходить таким образом и от налогов, и от возможного возмещения ущерба, причиненного преступлением.
То есть, правильно ли я понимаю, для того, чтобы законно сегодня продавать криптовалюту и покупать для третьих лиц, необходимо зарегистрировать компанию в ПВТ, да, в парк высоких технологий?
Нет, знаете, все-таки те, кто резиденты парка высоких технологий, которые являются операторами криптоплатформ, это действительно те, кто профессиональные субъекты этого рынка. Что касается физических и юридических лиц, то они должны обращаться к этим профессиональным субъектам. А не то, что самому, для того, чтобы купить, там, ну, грубо говоря, давайте так, один биткоин, ты будешь регистрироваться в парке высоких технологий.
Слушай, это для тебя.
В парке высоких технологий и для этого создавать фирму. Наверное, это неправильно. Ты как физик или как представитель юридического лица вправе обратиться к этим субъектам, которые являются резидентами парка высоких технологий, и попросить их либо купить, либо уже, если у тебя есть они в наличии, на криптокошельке продать.
То есть все операции с цифровыми деньгами мы делаем через парк высоких технологий,
да,
правильно?
Да,
на сегодняшний день в Республике Беларусь иные организации не могут заниматься этой деятельностью,
да,
правильно?
Да, это правильно.
Ну что, предлагаю идти все-таки немножко переварить ситуацию,
да,
которую мы получили,
да.
И уйти на музыкальную паузу.
Полностью с вами согласен, вернемся совсем скоро, друзья, никуда не переключайтесь.
Правда радио. Ваше право на Правда Радио.
На часах 12.25 возвращаемся в студию «Правда Радио». Напоминаю, что сегодня у нас в гостях заместитель председателя экономического суда Гомельской области Александр Лисовский, заведующий нотариальной конторой номер 2 Советского района города Гомеля Лидия Грекова. Тема нашей программы очень интересна. Говорим сегодня о криптовалюте. Что это новая реальность, о правовых решениях. И, Елена, я предлагаю...
Да, подключить к разговору нотариуса, да, который непосредственно заключает договоры купли-продажи. Лидия Петровна, и тут сам собой у меня родился вот вопрос. Можно ли обратиться к нотариусу для того, чтобы заключить договор купли-продажи цифровых денег, криптовалюты? Кошелька, может, можно продать кошелек цифровой через нотариуса?
Ну, на сегодняшний день, учитывая положение декрета номер 8, все операции с криптовалютами осуществляются через резидентов парка высоких технологий. Соответственно, к нотариусу обращаться для этого не нужно.
То есть на сегодняшний день нотариусы у нас не являются резидентами парка высоких технологий.
Нотариус такие договоры не удостоверяет.
Но я думаю, что мы будем стремиться
в парк высоких... Учитывая, что не так давно это понятие вошло в наше законодательство и в обиход, только с 2017 года в Республике Беларусь развивается, так сказать, цифровое право, то, соответственно, да, полагаю, что соответствующие изменения не заставят себя ждать, потому что требует время.
Да, мы должны идти всегда в ногу со временем, да, конечно.
Мне вот хочется вернуться к письму Ирины, да, и задать такой вопрос. Вот является ли наследственным имуществом цифровая валюта? И как оформить наследство, если да?
Несомненно, декрет номер 8 напрямую нам говорит о том, что владелец цифрового знака, той самой криптовалюты, это субъект гражданского права, которому этот знак принадлежит на праве собственности либо на ином вечном праве. Какие трудности на практике встречаются при оформлении наследственных прав в отношении криптовалюты? Если мы говорим о криптовалюте, которая, грубо говоря, хранится на платформах белорусских, то, соответственно, в соответствии с декретом президента номер 8, учреждение администрации парка высоких технологий является, ну, скажем так, взяло на себя обязательство в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, идентифицировать своих пользователей, идентифицировать и учитывать их операции, то, соответственно, нотариус может направить запрос в госучреждение администрации парка высоких технологий, и в том случае, если ответ будет положительным, и то есть нотариус для того, чтобы выдать свидетельство о праве на наследство, должен проверить принадлежность наследственного имущества. Он не выдает свидетельство о праве на наследство, просто вы захотели, вот получите, пожалуйста. Он должен проверить, что это имущество принадлежит вот этому физическому лицу, которое умерло. Соответственно, если администрация парка высоких технологий ответ нам какой-то предоставит, то есть мы сможем сопоставить, что вот эта криптовалюта принадлежит вот этому умершему, то будет выдано свидетельство о праве на наследство.
Ага. Так, скажите мне, пожалуйста, а возможно ли составить завещание на криптовалюту? И как это правильно сделать, если возможно, потому что это не совсем привычное имущество, которое мы привыкли завещать?
Скажем так, что это не совсем привычное, это вовсе не привычное имущество, как для нотариусов, так, соответственно, ну, для завещателя, если он занимается этим вопросом, то наверняка для него это привычное будет. В общем, коль криптовалюта признается объектом гражданских прав, соответственно, составить завещание на такое имущество можно. Но, пожалуй, учитывая, вот как вопрос, если мы вернемся к вопросу радиослушателя, да, о том, что утрачены пароли криптокошельку, в этом нотариус помочь не сможет. То есть восстановить пароль. Этот пароль известен только тому лицу, которое этот криптокошелек для себя создало и зарегистрировало. Если такой пароль наследникам не передан, да, то нотариус, к сожалению, в этом вопросе помочь не сможет. Я бы, наверное, рекомендовала, возможно, как выход, ну, и в имеющейся нашей правовой действительности, возможно, это составление закрытого завещания с указанием того самого пароля. То есть закрытое завещание, открытое завещание, то есть это завещание в...
когда все видят когда ту информацию,
которую... Когда нотариус, свидетель, если он присутствует при удостоверении завещания, рукоприкладчик может ознакомиться с содержанием завещания. И если это будет какое-то недобросовестное лицо, то, соответственно, он может воспользоваться тем самым паролем, который... Завещатель, в принципе, не запрещено об этом указать в тексте завещания. Для такой ситуации, полагаю, что будет самым оптимальным вариантом составить закрытое завещание. Закрытое завещание – это завещание, когда ни нотариус, ни свидетель не ознакомливаются с содержанием завещания. То есть оно для нотариального удостоверения предоставляется нотариусу в конверте. И при этом должны присутствовать два свидетеля при удостоверении такого завещания, которые уже на конверте ставят свои подписи. То есть это завещание помещается еще в один конверт, удостоверяется и хранится в сейфе у нотариуса. И вскрывается завещание такое, ну, в случае, если оно, конечно, не отменено было при жизни завещателем, то такое завещание вскрывается только после смерти завещателя. Но, правда, здесь тоже такой нюанс, чтобы радиослушатели понимали, что если нотариусу поступила информация о смерти такого гражданина, который составил закрытое завещание, то оглашается такое завещание в присутствии всех наследников, ну, о которых, естественно, нотариусу известно и... которых он сможет найти и известить о том, что будет скрываться закрытое завещание и составляться протокол.
Лидия Петровна, а подскажите, пожалуйста, воспользоваться банковской ячейкой, например, спрятать, да? Скажу такое слово, спрятать код, пароль, доступ в банковской ячейке хранить. Нотариус сможет тогда, например, выдать свидетельство о праве на наследство на содержимое банковской ячейки?
Конечно. Ага. Такой вариант тоже,
как вариант можно
очень приемлемый, возможно, для некоторых, так сказать, лиц. В этом случае нотариус принимает меры к охране наследственного имущества, составляется опись, изымается содержимое банковской ячейки, описывается и выдается свидетельство о праве на наследство.
То есть это еще один способ, как можно, скажем, донести информацию электронные ключи.
И не только донести, но и сохранить ее, что важно, да, потому что, я еще раз повторяю, доступ к криптокошельку имеет, грубо говоря, то лицо, которое имеет физический, ну, запись, код, скажем так, доступ к криптокошельку, ключ, это же не ключ на веревочке, это некий набор символов. И вот, если... Опять же, какие-то недобросовестные соседи. Ну, так как я с этим работаю много и часто, то ситуации на практике могут возникнуть разные. Если какие-то недобросовестные соседи, там, не знаю, знакомые, похитят этот, грубо говоря, ключ, то, соответственно,
да, ведь цифровая
валюта, наследовать будет нечего.
Она же обезличена,
да,
поэтому здесь
верно.
Главное найти вот тот набор символов, который даст доступ к тебе. Это для того, чтобы картинка, может быть, более понятна нашим гражданам. Это когда у кого есть банковская карточка, с обратной стороны есть три циферки, да, пока мы их не назвали никому, денежки с нашего счета не будут списаны. А здесь, ты знаешь, именно вот эти три циферки, ну, там, может, скорее всего, не три циферки, а некий набор других символов будет, тогда у тебя сразу появляется доступ к твоему криптокошельку.
В общем, как всегда, важную информацию нужно держать при себе и делиться исключительно с теми людьми, кому ты доверяешь.
Самое главное, самому не забыть эту информацию, которая есть у тебя. И вот здесь, полагаю, наверное, можно привлечь Александра Викторовича к разговору и как раз-таки ему задать вопрос о том, что очень часто по радио, по телевизору мы слышим разные истории про мошеннические действия с криптовалютой. Скажите мне, пожалуйста, как профессионал, на самом деле это все так плохо, это все так нельзя? Либо все-таки это, как и с обычными деньгами, люди занимаются мошенническими действиями? Давайте как-то разграничим так, чтобы радиослушателям было понятно.
Криптомошенники отличаются от обычных мошенников?
Наверное, если говорить в идеале, ничем они не отличаются, потому что преступник – это есть преступник. Мошенник где-то криптовалюты, либо в иной сфере – это все равно мошенник. Поэтому, если у нас, ну, в реальности мошенник завладевает каким-то имуществом, он просто, ну, обманом или злоупотреблением доверием забирает какое-то имущество. А здесь он обманывает или злоупотребляет доверие и забирает цифровую информацию, которая выражает как раз вот эту вот криптовалюту. То есть вводят людей в заблуждение, говорят, отдайте мне, вот перечислите мне эти какие-то криптознаки, а я вам обеспечу более большой заработок. Это то же самое, как и вот те же пирамиды были. Дайте денег, мы дадим вам больше. А это на самом деле ничем не обеспечено. Вот так и завладевают. Люди передают, а потом оказывается, что это потрачено куда-то и выведено и так далее. Ну, поэтому здесь никаких различий нет. Надо смотреть. Если доверяться, надо все проверять. Потому что есть действительно какие-то организации, которые зарабатывают на этом. Но тут надо проверять и видеть это.
Понятно. То есть все в этом мире циклично и одинаково, да?
Да.
То есть когда появляется что-то новое, схемы остаются те же, но просто-напросто меняются средства.
Да. Мошенники адаптируются под современные технологии, можно так еще сказать.
Да, Лидия Петровна, можно к вам еще обратиться? Есть еще один момент, который не выяснила я, о наследовании. Если крипта, да, как у нас любят в народе ее называть, хранится на бирже, то какой порядок наследования будет этих цифровых знаков? Общий порядок наследования согласно Гражданскому кодексу, либо здесь есть какие-то свои особенности и нюансы?
Ну, опять же, эту информацию, я еще раз повторяю, нотариус, ну, я же не могу гарантировать, что, да, будет обычный порядок, да, или вот какие-то особенности. Если нотариусу подтверждается принадлежность этой криптовалюты, тогда унаследовать ее можно.
То есть здесь все будет зависеть от того, какими правилами, с какими правилами наследования действует соответствующая биржа, правильно? То есть каждая биржа может иметь свои правила наследования этих денег, потому что здесь в каждом конкретном случае нужно проверять, делать запросы и узнавать.
Конечно, да.
У нас, на самом деле, совсем мало времени остается. Давайте, наверное, подведем итог нашей беседы. У меня такой очень простой вопрос, но мне бы хотелось адресовать его нашим гостям. Вот каково вообще золотое правило криптовалюты? Что нужно знать перед покупкой монеты? Может быть, люди, которые нас сейчас слышат, будут рады какому-то совету, да, просто чтобы понимать. Может быть, как-то обезопасить себя сразу, не попасть в неприятную ситуацию. Дайте практический совет радиослушателям.
Что нужно сказать? Наша страна в 2021 году вошла в топ-20 стран по числу держателей криптовалюты. И согласно отчетам конференции ООН по торговле, заняла 19 место в рейтинге. Соответственно, это достаточно большой процент населения, который владеет криптовалютой и криптокошельками. О чем это говорит? Что наши люди достаточно и финансово грамотны, и технически подкованы. Золотое правило криптовалюты – покупать дешево, продавать дорого. Но здесь вряд ли нотариус и судья помогут, мы все-таки не финансовые аналитики. Мы стоим на страже закона. Поэтому прежде чем заняться этой деятельностью, я рекомендую внимательно изучить действующее законодательство и быть бдительными, чтобы избежать мошеннических схем и участия в каких-то пирамидах.
Каждое свое действие все-таки проверять, соотносить законом.
Да. И если вы в чем-то не уверены, то обращайтесь за консультацией к специалисту.
Понятно. Александр, вы что нам сегодня скажете?
Ну, я хотел бы дополнить еще какие моменты. Надо не забывать, что за криптовалюту нельзя покупать какое-либо имущество. Криптовалюту нельзя получать в виде алиментов. Криптовалюта не может быть заработной платой. И все вот эти вот действия, если они происходят, это образует состав незаконной предпринимательской деятельности. И за это лица привлекаются к административной ответственности. В практике экономического суда было такое, что криптовалюты рассчитывались за какие-то действия. К примеру, сделать себе татуировку. Но мне кажется, это выходило за определенные рамки разумности, но люди делали и получали за это криптовалюту. За создание каких-то сайтов, за участие в компьютерных играх в виде бонусов каких-то получать. Это все незаконно. Поэтому правильно сказала Лидия, что прежде чем чем-то заниматься, надо изучить законодательство. А говорит, что ты не знал законодательство. Если у тебя есть доступ к действующему законодательству, и ты его не изучаешь, но занимаешься этой деятельностью, здесь не будет применимо то правило, что незнание закона освобождает.
Нет, способ ответственности, да. Ну что ж, а мы, наверное, в свою очередь с Петей хотим пожелать всем, кто все-таки принял решение испытать себя на пути цифровых инвестиций, удачи, терпения, а также осторожности и последовательности, поскольку это очень рискованный путь, насколько мы сегодня выяснили, да?
Да,
Ирина. И важно не забывать о необходимости изучать рынок и следить за законодательством. Почему? Потому что оно постоянно меняется.
Я с вами полностью согласен. Мы в студии «Правда Радио» всегда держим руку на пульсе, поэтому слушайте нас и находите на ответы на все интересующие вас вопросы. Проект «Ваше право» выйдет уже в ноябре. Поэтому до скорых встреч. А нашим гостям желаю удачи и, конечно, пусть в вашей жизни будет как можно больше исключительно хороших новостей, а если будут сюрпризы, то исключительно приятное.
Спасибо, да, взаимно.
Всем отличного настроения и позитива.
Всем пока.
До свидания.